Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, везде, где вы нас смотрите, ВКонтакте, Ютуб, Бегалайв, Друг Вокруг, Одноклассники, все-все-все, кто нас сейчас прямо смотрит, всем здравствуйте, всем хорошей недели, меня зовут Владислав Юртов, я ведущий Теос Медиа, но и по совместительству являюсь служителем протестантской реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Сегодня у нас уже постоянная рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Спроси у пастора, иначе говоря, абсолютно любой вопрос, который вам приходит в голову, спросите верующего человека, служителя церкви, пожалуйста, задавайте его прямо сейчас в прямом эфире, и где бы вы ни находились, опять же, в Одноклассниках, в Ютубе, ВКонтакте, в Бегалайв, Друг Вокруг, везде-везде я прочитаю ваши комментарии, либо мне их перешлют вот на наш студийный ноутбук, и я постараюсь в силу своего, так сказать, разумения вам ответить на ваши вопросы, если у меня получится. Если не получится, не обессудьте, я, естественно, всего знать не могу, не должен, всезнающий у нас только один Господь Бог, и только Он все знает, а люди все ограничены, и я в том числе, поэтому, наверное, не на все вопросы я смогу ответить, но тем не менее, вы можете попробовать какой-то вопрос мне задать, а я попробую вам на него ответить. Ставьте лайки, делайте репосты, где это возможно, обязательно. Конечно же, пишите ваши комментарии, друзья мои, потому что ваши комментарии, во-первых, помогают продвигаться этой трансляции все выше и выше в выдаче социальных сетей, где мы транслируем. Это первое. Второе, мне просто приятно читать ваши комментарии, естественно, какие бы они ни были. Мне нравится их читать, мне нравится понимать, что вы нас смотрите, вы как-то реагируете на наш эфир. Ну и, конечно, если вы еще и вопросики разные задаете, и чем каверзнее эти вопросики будут, тем лучше для меня. Я готов попасть в просак, что называется, в прямом эфире, сказать, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, или ответа, может быть, просто и даже и не существует на ваш вопрос. Ну, по крайней мере, здесь пока его не существует, или я его не знаю. Сейчас буквально пару мгновений я делаю то же самое, ставлю лайки и делаю репосты этого эфира на своих страницах в социальных сетях. Как только я это сделаю, мы с вами начнем читать ваши комментарии, ну и отвечать, конечно же, на вопросы. На вопросы, которые вы задаете или хотели бы задать верующему человеку, пастору церкви, которым я являюсь, и вот на который вы пока не находите ответ. Можете не стесняться и задавать любые сложные вопросы, и чем сложнее они будут, тем мне приятнее. Меня тут спрашивают, почему вы смотрите все время вправо. Ну, потому что у меня есть 3 телефона стоят, на которые я транслирую. Вот в Одноклассники, в Бегалайв и Друг Вокруг. Поэтому я периодически смотрю в другую сторону. Я в любом случае весь с вами прямо сейчас, так что не переживайте. Куда бы я ни смотрел, я в любом случае даже вниз, вот я когда смотрю, я читаю ваши комментарии, которые вы пишете мне в прямой эфир. Итак, в чем смысл жизни? Ну, у всех людей смысл жизни свой особенный и очень важный для него. Я встречал людей, для которых смыслом жизни являются дети, с которыми они общаются. То есть мой смысл жизни, человек говорит, вот моя семья, мои дети, мой муж, для кого-то жена. И для кого-то смыслом жизни является работа, бизнес, деньги, не знаю, карьера. Для кого-то что-то еще, социальное положение, например. И все эти смыслы жизни, естественно, имеют место быть. Я не могу сказать, что все они плохие и ужасные. Но в рамках, скажем так, христианского мировоззрения эти смыслы жизни являются, скажем так, ну не совсем, что ли, правильными. Почему? Либо эти смыслы жизни должны быть подчинены другому смыслу жизни, потому что мы считаем, что отношения с детьми, они конечны, да, дети когда-то уйдут из семьи, работа тоже не всегда вас будет сопровождать, бизнес то же самое, здоровье, и чем бы вы в жизни ни занимались, все это когда-то придет в упадок, все это когда-то закончится, всему это когда-то придет конец, и получается, что с уходом, например, из вашей семьи, ваших детей, ну, а если они умрут, предположим, дети погибнут, или бросят вас в конце концов, да, то получается, что смысл вашей жизни на этом и заканчивается, и вы остаетесь как та самая старуха у разбитого корыта. Поэтому, наверное, даже несмотря на то, что эти смыслы жизни у нас есть, например, мне тоже очень важно благополучие моей семьи, моих детей, моих близких и родных, но при этом смысл жизни назвать я это не могу. Для меня, как для христианина, смысл жизни является общение с Богом, И, наверное, в рамках вот христианского мировоззрения, христианской концепции, скажем так, жизни и бытия, это и есть самый главный, самый высший смысл жизни – общение с Богом. И вам может показаться, что это достаточно странный смысл жизни, но для нас нет, поскольку Бог для нас является таким, ну, высшим существом, творцом всего видимого и невидимого мира, да, творцом Вселенной. Это самый значимый, даже нельзя назвать самый значимый персонаж во Вселенной, потому что, собственно, эту Вселенную и он создал, да? Поэтому не во Вселенной, а вообще самая великая личность, которую только можно вообразить, и общение с ней обогащает, делает нас счастливыми, наша жизнь наполняется, ну, собственно, смыслом, да? Вот когда мы общаемся, наша жизнь наполняется смыслом. И поддерживать контакт с этим существом, с этой личностью, с этим там абсолютом, с Богом, иначе говоря, и является, наверное, таким наивысшим смыслом жизни. И его трудно передать человеку, который не понимает, о чем идет речь. Но если вы, допустим, когда-либо влюблялись, наверняка каждый человек влюблялся в свою жизнь, в мужчину или в женщину, вы влюблялись когда-то, да? Или, допустим, у вас появлялись дети, для кого смысл жизни являются детьми. И вот общение с ребенком или общение с любимым человеком вас бесконечно радует и дает вам наслаждение, счастье, радость, да? Ваша жизнь, ну вот, вы парите, да? Что называется, знаете, я помню, когда мне было 16 лет, я работал на своей первой работе, и я познакомился с девушкой, и как-то вот очень сильно в нее втюрился, да, влюбился. Ну вот, и когда я пришел на следующий день, а я был самым младшим сотрудником в этой компании, тут же, моментально, взрослые мужики, которым было там 35-40 лет, они меня спросили: ты что, влюбился? Я говорю: откуда вы знаете? Ну, может, я не влюбился, но, по крайней мере, вчерашнее знакомство с этой девушкой меня очень-очень сильно воодушевило, скажем так, да? Ну вот, они тут же увидели, что со мной произошли какие-то перемены, и спросили, попав в точку, да, прямо вот в цель, да, что я влюбился. И потом общение с этой девушкой, естественно, приносило мне радость, как и любому другому влюбленному человеку. Вот представьте, что эта девушка... попробуйте перенести вот это отношение к вашему любимому человеку на Бога, только увеличьте, да, увеличьте значимость этого человека в сотни, в тысячи, в миллионы раз, да, и даже это не будет Богом. Если у вас отношения с девушкой, или с любимым человеком, или с любимым ребенком заставляет трепетать, да, парить, волноваться, вот эти бабочки в животе и все прочее, то представьте, какое наслаждение вам должно приносить общение с Богом, да, с Богом. Ну вот примерно поэтому для нас это является определенным смыслом жизни. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ну и, конечно, задавайте вопросы мне, Владиславу Юртову, христианину, ведущему Теос Медиа, ну и пастору церкви. Александр, добрый день, меня зовут Александр, меня крестили в 90-х годах в деревне, но в алтарь я не заходил, как быть? Ну, наверное, для христиан, которые исповедуют православную, рад познакомиться. Да, я тоже с вами рад познакомиться. Спасибо, что вы комментируете, ставьте лайки и пишите ваши вопросы. Наверное, для православного человека это имеет какое-то значение. Я, кстати, тоже был крещен в православной церкви в свое время, и в алтарь я заходил, как мальчик, естественно, да, там девочек не заводят в алтарь до сих пор, мальчиков заводят, наоборот. Ну вот, но я не думаю, что даже если вы придете сегодня в православную церковь, вам какой-то батюшка скажет, что ваше крещение не является действительным, потому что заход в алтарь — это не то, что делает человека крещенным, по большому-то счету. Но вот, даже в рамках православной культуры, православного богословия, православной церковных традиций. Поэтому, на мой взгляд, ничего абсолютно страшного с вами не произошло. Вы можете также считать себя верующим человеком и ходить в любую христианскую церковь, понимая, что, ну, осознавая себя верующим, да, понимая, что вы полноценный христианин. Я думаю, что если вы спросите у любого, опять же, батюшки, я повторяюсь уже, он вам скажет то же самое. Ничего страшного. Никак не будет. Продолжать наслаждаться жизнью, общением с Богом. Вячеслав Пушин, здравствуйте. Хорошего дня, настроения и общения. Спасибо. Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо, Светлана. Доброго дня всем. Да, спасибо, друзья. Но я все еще жду от вас вопросиков. Мне, как верующему человеку, и я с удовольствием на эти вопросы вам отвечу. Везде, где вы нас смотрите, везде вы можете писать комментарии. Ну вот, и я, соответственно, постараюсь на эти комментарии каким-то образом ответить на ваши комментарии. Почему так много верующих лицемеров, спрашивает у нас человек со странным очень ником. Слушайте, точно такой же, ну, точно по той же причине, почему и среди вообще, в принципе, людей есть лицемерие. Лицемерие, хотя что вы, смотря, понимаете под лицемерием, лицемерие – такая вещь, которая присуща абсолютно каждому человеку. Да, это не очень хорошо быть лицемером, да, это не очень правильно, может быть, смотря в какой ситуации, между прочим, да, если под лицемерием мы имеем в виду. Давайте посмотрим, что, вот, допустим, Википедия говорит о том, что лицемерие. Что это такое? Лицемерие, да? Какое светское понимание этого термина? Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным, чистосердечием и добродетелем. Ну, мы все лицемеры в той или иной степени, да? Даже когда, допустим, мы берем отношения между мужем и женой, ваш партнер вас, там, допустим, разозлил в чем-то, да? Но вот вы злитесь, но не показываете виду. Ну вот, и вас спрашивают, ты что, злишься? А ты говоришь, ну нет, конечно, я не злюсь, там, все такое прочее. Да, неискренность? Да, неискренность, но мы делаем так в жизни? Да, делаем. Хорошо это? Наверное, не всегда и не очень хорошо, но тем не менее, мы таким занимаемся, это присуще всем людям, и христиане в этом смысле ничем не отличаются от других людей. Опять же, обычно задавая такой вопрос или вопросы подобного рода, люди хотят каким-то образом сказать, что раз христиане лицемеры, то христианство плохо, да, плохо, да. То есть, раз христиане такие, то что мне делать в этом христианстве, раз они такие лицемеры, неискренние и лукавые там люди, да, или там даже преступники. Нет, конечно, это ничего ровным счетом не говорит о христианстве, во-первых. Во-вторых, это ничего не говорит о Боге абсолютно, да. Надо понять, что все люди одинаковые, все люди грешные. И когда человек приходит в церковь, даже когда он становится служителем церкви, как я, например, да, или как любой другой служитель церкви, он не перестает быть человеком. А поскольку он является человеком, по этой причине он является грешным и проявляет различные... как бы это по-русски сказать, виды этого греха, да, различные негативные качества свои. Так, я одной сестре посочувствовал насчет дочери, была проблема, она так отреагировала бурно, с обидой, сказала, что не мое это дело, хотя сама об этой проблеме рассказывала и сказала, что на меня обиделась, а у меня и в мыслях не было ее обидеть, как в этих случаях себя вести. Сочувствием, конечно, скорее всего, я опять же не знаю, что там произошло с этой девушкой, с женщиной, но, скорее всего, она обиделась, потому что каким-то образом считает себя, ну, например, она считается виноватой в том, что произошло с ее дочкой. Или, например, знаете, наша бывает, это очень частая проблема у родителей, мы иногда свое собственное мнение о самих себе, собственное благополучие, собственную идентичность связываем с успехами наших детей. То есть, если, допустим, ребенок достиг успеха в спорте, это как будто бы наша заслуга как родителей, да, мы хорошие родители. Вот. Ребенок получает пятерки в школе, это как будто бы наш результат, да, как родители. И когда у таких очень сильно зависимых от успехов своих детей, родителей, есть проблемы с этим у детей, да, то они считают, что это лично их проблема, как будто бы они плохие. Да? И когда вы лишний раз напоминаете таким людям об этой проблеме, они, вот, собственно говоря, обижаются, считают, что ну, вот, как будто бы вы указали на то, что они ущербные. Ну и, конечно, в этом случае нужно быть терпеливыми, проявлять любовь, заботу, молиться, если вы верующий человек. Ну и все, собственно говоря, да, вы можете, конечно, сказать, что я ничего плохого не имею в виду от себе, я считаю тебя хорошим отцом там или хорошей матерью, да, и вовсе не имел в виду, что ты каким-то образом виновата в проблемах своих детей, ну, вот, не знаю, но это достаточно сложный вопрос, честно говоря, на который вот так просто, не знаю подробностей ситуации, ответить, наверное, невозможно. Ставьте лайки, делайте репосты. Вы спрашиваете, я отвечаю. Мы продолжаем наш эфир. И, опять же, я жду от вас не только комментариев, но и каких-то вопросов, если они у вас есть. Чем каверзнее эти вопросы будут. Вот все эти люди, которые нас сейчас смотрят в Бегалайв, вдруг вокруг, особенно неверующие люди, не ходящие в церковь, пожалуйста, проявляйте, не просто смотрите этот эфир, я вижу, у вас там достаточно много, по крайней мере, вот в Бегалайфе, да, но и комментируйте, задавайте вопросы, попробуйте уж что-нибудь сказать, и я буду благодарен вам. Венера подписалась на меня, спасибо большое за подписку, теперь еще вопросик, пожалуйста, напишите какой-нибудь. Так, классный вопрос, и, кстати говоря, я думаю, что ответ на него будет интересен и светским, и воцерковленным людям. Может ли быть любовь не от Бога? Как понять? Давайте так. Сама любовь, сама по себе любовь, конечно, всегда от Бога. Само чувство, да, как феномен. Любовь – это то чувство, которое дал нам Бог, как и любые другие чувства дал нам Бог. Но, естественно, любовь может проявляться очень по-разному. И, знаете, говорят, есть такая фраза, не помню, как она в оригинале звучит, но мол, самая страшная любовь, самая ужасная любовь на свете – это любовь матери к сыну. Есть такая фраза, я оригинал не помню, как точно это звучит. И моя практика показывает, жизненная практика, что действительно любовь, например, матери к сыну, несмотря на то, что это самое возвышенное, что может быть, да, любовь матери к своему ребенку, она может проявляться совершенно ужасным, совершенно отвратительным образом и скорее там, разрушать объект любви, то есть сына там, или дочь, чем созидать и помогать. То есть, опять же, в силу того, что мы, христиане, считаем, что все люди являются грешными, по сути, да, и грехом пропитан весь этот мир, который нас окружает, и, например, катаклизмы какие-то природные являются проявлением, да, греха, живущего в ткани бытия. Наши болезни, наши какие-то пороки, наши болезни и даже смерть, это все является результатом греха, живущего в нас. Так и любовь тоже, как это не ужасно, она тоже сопряжена с грехом, да, она связана с ним. И наша любовь, конечно, бывает отвратительной и ужасной, когда она скорее похожа на эгоизм или на что-то иное. Вот реальные примеры жизни, которые я в таких вопросах всегда привожу. Имею в виду, да, что любовь матери к ребенку может быть ужасной. Это история жизни, я хорошо, неплохо знаю этого человека, он был, опять же, наркоманом, и был таким, ну, то есть, ну, сидел уже на системе, он много лет употреблял, и даже сидел в тюрьме из-за наркотиков и прочее, ну, вот, и когда его ломало, он там пытался, предположим, бросить, когда у него начинались наркотические ломки, а это ужасно, зрелище, человек сам мучается, да, очень страшно мучается, его, прям, ему физически больно. Ну вот. И его мать, когда смотрела на него и видела его в ломках, она сажала его в машину, отвозила его к продавцу наркотиков, собственно говоря, и, вот, и покупала ему дозу, да, потому что не могла видеть мучения людей. Плохо она делала? Конечно, плохо и ужасно, да, то есть она, по сути, сама продолжала погружать своего ребенка в зависимость, в грех вот это, да, она его убивала собственными руками. Но, вот ее, но ее любовь к нему иначе не видела себя, как проявить. Хотя на самом-то деле нужно было, конечно, вызывать врачей, детокс, центры реабилитации и прочее, прочее. Но вот оно, ее сердце не удерживает. Таких примеров масса, огромное количество. Или когда матери так сильно любят своих детей. Наверняка вы таких видели в своей жизни. Может быть, даже среди ваших знакомых такие есть люди, которые... Такие маменькие сынки, да. Мужикам бывает уже по 40, по 45 лет, а мама с ним гуляет на улице за ручку, да, вот так вот. И он, естественно, не женат, в большинстве случаев бездетен, естественно, не реализован ни в бизнесе, ни в работе, ни в науке, ни вообще нигде. Вот потому что мамочка так сильно его любит, что не отпускала его и не отпустила до сих пор. Любовь, конечно, любовь, но это злая любовь, да, как будто бы, можно сказать, не от Бога. Да, это, конечно... Это, конечно, ужасная ситуация, но, опять же, совершенно точно это любовь, но, опять же, сопряженная с грехами. Ставьте лайки, делайте репосты. Маркил Светлый, приветствую, пастор, благословение вам, и вам тоже благословение. Пожалуйста, ставьте лайк, делайте репост этого эфира на вашу страницу. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы, если они у вас есть. Бегалайф, друг вокруг, ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб, где вы нас смотрите, присоединяйтесь с вашими лайками, репостами, комментариями. Ну и вопросами. Если у вас нет вопросов, просто напишите, что меня зовут, вот, например, Маркел, я из города Воронежа, предположим, я не знаю, из какого города. Ваш комментарий тоже очень сильно поможет продвижению этого эфира, и, может быть, на нем появится кто-то, кто из ваших знакомых, кто готов задать вопрос какой-то. Так, пишет Анастасия, отвечу я ли на вопрос, но я пока вопроса вашего, Анастасии, не вижу, поэтому, собственно, и ответить мне не на что. Спасибо, пишет Александр. А зависть – это грех? Ну, конечно, это грех, да. Конечно, это грех, и об этом Писание ясно и четко нам говорит. Ну и сами вы должны, если даже вы неверующий человек, предположим, не воцерковленный, если вы сядете, поразмышляете над этим чувством, посмотрите его, попробуйте его рассмотреть хорошенько, и то, как это чувство на вас влияет и к чему оно приводит, вы сами придете к мнению о том, что, конечно, зависть – это то чувство, которое вас разрушает, даже если, например, оно еще вас и мотивирует к чему-то, да? Я так сильно завидую своему соседу Яшке, который катается на Мерседесе, да, что я там тоже добиваюсь каких-то успехов, там, иду по головам, да, других людей, не знаю, и так далее, там подобное, чтобы тоже купить себе этот Мерседес. Но вроде бы вы добились успеха, но при этом вы по дороге потеряли себя. Смотреть на Яшку с Мерседесом и мотивироваться его успехами без зависти для того, чтобы жить той же самой жизнью, что и он, или такой же жизнью, да, наверное, не очень плохо, ну, вполне нормально. Мы смотрим на... Я тоже смотрю на героев, там, для Библии, предположим, Священного Писания, и без всякой зависти хотел бы быть на них похожими, ну, в чем-то. Но зависти у меня при этом нету. Если я завидую, мне, у меня этого нету, да, зависть от чего проистекает? У меня этого нету, а у него есть. Я живу плохо, а он хорошо. Поэтому зависть грехом является всегда, к тому же тем грехом, который вас очень сильно разрушает изнутри. И ни к чему хорошему зависть, конечно же, не приводит. К тому же в том случае, если вам не удалось в итоге добиться чего-то подобного, и вы видя успех другого человека, я не говорю про вас конкретно, но там, видя успех другого человека, люди совершают преступления, в том числе убийство, да, чтобы только вот, да, чтобы он не наслаждался этой классной жизнью в тот момент, когда у меня этой классной жизни нету. Такие дела. Оказывается, Анастасия мне не хотела никакого вопроса задать, она просто хочет меня пригласить на работу какую-то не очень хорошую. Спасибо, Анастасия, мне ваши услуги, тем более в таком виде, не нужны. Но можете поставить лайк и сделать репост. И, конечно же, какой-то вопрос все-таки свой задать, написать. И я попробую на него ответить. Хуршет к нам присоединился. Здравствуйте, Хуршет. Ставьте лайк и делайте репост. Ну и, конечно, пишите вопрос. Кто-то со мной еще хочет познакомиться. Да, друзья, вы выбрали прекрасное время для знакомства. Я готов с вами познакомиться. Если вы хотите получить от меня Новый Завет или Библию в подарок, если вы живете в Санкт-Петербурге, я готов с вами встретиться даже сегодня и познакомиться с вами, и подарить вам Библию, дать ее вам в руки, и даже с вами ее почитать, помолиться, ну и на какие-то вопросики ваши относительно христианства, церкви, жизни вообще ответить. Но это все, что я могу вам предложить. Никаких других знакомств мне не интересны никакие знакомства. Про зависть. Я же уже, по-моему, ответил про зависть. Грех ли это, Ольга? Только что, вот буквально сейчас отвечал. Так, еще вопрос про любовь. Если любовь – это не чувство, то как понять, что между мной и девушкой есть любовь от Бога? Опять любовь от Бога. Ну, во-первых, давайте так. Естественно, любовь – это чувство. Вы же испытываете какие-то чувства, да? Вот когда вы любите, вы как в себе... Как вы понимаете, что вы любите? Вы испытываете чувства к человеку или, там, не знаю, к рыбке золотой в вашем аквариуме. Неважно к чему, к работе. У вас есть чувство приязни, какого-то симпатии к этому человеку или к явлению. Поэтому любовь – это, конечно же, чувство. В любом случае. Это чувство. Но это не только чувство. Потому что в христианском понимании любовь проявляется даже тогда, когда мы не испытываем чувства любви к человеку, но мы должны эту любовь проявить. Да, спасибо вам за комментарий, Михаил, в Одноклассниках. Совершенно странный комментарий, учитывая контекст нашей передачи сегодняшней. Но спасибо, что вы написали в любом случае. Может быть, благодаря вашему комментарию кто-то из ваших друзей посмотрит этот эфир. Поэтому, короче, любовь – это в любом случае чувство. Но это еще и дела. Мы говорим, что любовь – это глагол. Есть в христианстве такой такое клише, скажем так, да, но оно вполне себе позитивным. Клише является, что любовь – это глагол. То есть любовь – это проявление каких-то вещей. Когда вы любите просто, ну, типа «я люблю», то, ну, как бы, хорошо, конечно, что вы испытываете чувство какое-то, но оно как-то должно проявляться в делах, в заботе, в милосердии, в сочувствии, в сопереживании и так далее и тому подобное. Но при этом, опять же, я могу проявить любовь к человеку ради Бога, подчеркиваю, да, ради Бога, даже не испытывая к нему чувств. Например, человек делает мне какое-то зло, он в каком-то смысле является моим врагом, но согласно Писанию, которое говорит, что надо молиться о врагах и благословлять их, да, я, видя своего врага, давайте там представим гипотетическую ситуацию, видя своего врага в беде, в нужде, протягиваю ему руку и помогаю ему в этой беде, в нужде, проявляя таким образом к нему любовь ради Бога. Но потом, впоследствии, если я эту любовь таким образом буду проявлять еще, еще и еще, то, скорее всего, конечно, симпатия какая-то к этому человеку у меня появится. То есть появится уже чувство приязни. Как вам понять, что между вами и девушкой есть любовь от Бога? Давайте мы от Бога просто вычеркнем эту, вот эту часть, да? Потому что любовь всегда от Бога, я уже только что об этом говорил. Если вы испытываете чувство приязни к этому человеку, если вы готовы ему служить бескорыстно, если вы просыпаетесь и засыпаетесь с этим человеком в голове, то, естественно, у вас есть к нему какое-то чувство любви. Но я бы, наверное, тут разграничил, хотя это разграничение весьма условное, что есть все-таки любовь, а есть влюбленность, есть, в конце концов, гормоны. И иногда, особенно когда вы там, более-менее юны и полны здоровья, весной у вас начинают просыпаться эти гормоны, и вы сексуальное чувство к девушке принимаете за любовь, влюбленность, да? Хотя на самом деле это не является ни любовью, ни влюбленностью, это всего лишь сексуальное какое-то желание этого человека, к этому человеку, да, и все. Поэтому любые чувства, конечно, нужно проверять временем. И даже, знаете, у христиан, у протестантов, по крайней мере, в российском контексте, была такая традиция, в некоторых церквях и деноминациях она существует и до сих пор, когда пастор, например, служитель видит, что... скажем так, я маленькое сделаю отступление. Когда мы живем в рамках церкви, да, то есть, когда мы являемся членами церкви, то наши личные отношения, по крайней мере, в нашей христианской традиции, где я рос, это не является личным делом каждого человека. Это является, скажем так, такой вещью, которая все-таки требует обсуждения со служителями церкви, с пасторами, с душепопечителями. И когда мужчина или женщина хочет жениться или выйти замуж, и у него уже есть объект, скажем так, да, который видится этому человеку как супруг или супруга, то он обычно к пастору идет и это с ним обсуждает, скажем, да, что вот я имею чувство к этой девушке, хотел бы жениться на ней и так далее, да. Но то, короче, пастор, например, видит, что то, что испытывает этот молодой человек, не очень похоже на любовь, в силу разных причин, мы сейчас не будем это обсуждать, он может порекомендовать этой паре расстаться на время, на месяц, на два, на три, на полгода, может быть, даже на год, чтобы вообще не общаться, чтобы из вот этого отношения к человеку вся сексуальная составляющая ушла, и человек реально понял, а готов ли он действительно по-настоящему служить этому человеку все годы своей жизни? Действительно ли да или нет? Потому что сексуальное чувство, оно со временем, острота его, оно уйдет в любом случае, а со временем вообще пропадет навсегда. И у людей, у которых все отношения были завязаны именно на сексе, они будут несчастны. А если все-таки у него есть любовь, если он готов служить, вот тогда да. Вот тогда да. Вопрос. Большой ли грех говорить «люблю», но не верить в любовь? Спасибо за вопрос, Венера. Очень классный вопрос. Что вы имеете в виду, что вы не верите в любовь? Ну, если вы говорите «люблю», значит, вы же что-то имеете в виду при этом? Вы же что-то имеете в виду, да? Под этим. Если только вы не говорите это только потому, что человек хочет от вас это услышать. То есть, в любом случае, какая-то симпатия к человеку у вас есть. Может быть, вы не испытываете любви такой «вау», прям, да, вот такой, который вас там на части разрывает, ну, вот, и заставляет, опять же, парить над землей. Может быть, вы хотите или понимаете любовь вот таким образом, а не находя в себе это, чувствуете, что лжете. Ну вот, тогда вам, наверное, нужно немножко получше разобраться с тем, что же такое любовь есть. Если вы вообще ничего не испытываете к человеку, но говорите ему «люблю», возникает вопрос тоже странный. А зачем тогда вы с ним вообще находитесь в отношениях? То есть наверняка вас что-то в любом случае к нему притягивает, вас что-то связывает. И это что-то вполне может быть любовью, но только вот без таких острых, прямо ярких переживаний. Потому что все люди разные, у всех разные... Как это? Темперамент, да, вот слово забыл. У всех разный темперамент, и кто-то, когда любит... Знаете, я знаю такую семейную пару, знал, вернее, уже много лет они вне поля моего зрения. Это были очень темпераментные люди, они были светские, не церковные, очень темпераментные, очень такие прямо вот... И они дрались, представляете, они дрались регулярно, постоянно дрались, били друг друга. Ну, не до выбитых зубов и там по ножовщине, но регулярно, когда ссорились, а ссорились они в силу своего темперамента часто, они прям начинали драться. И вот это выглядело, ну, странно как-то немножечко, да, непонятно. Но для них это было норм. Они там поспорят, подерутся, а потом уже через 5 минут после этого пьют чай, обнимаются и как две кошки там лосятся друг к другу, да. Вот, оказывается, любовь может быть, ну, и вот такой. Но я, смотря на них, предположим, я себе не понимаю, как можно, любя человека, его бить, там, да, и причинять им какие-то физические страдания. Но нет, а есть люди, у которых любовь очень тихая, как вот, да, ветерок, очень тихая, как будто бы ее даже и нету, но при этом она внутри всего человека, она живет, она его проницает всего, насквозь. А ты смотришь и думаешь, что он равнодушен. Нет, просто он вот любит вот так. И наверняка, оправдывая вас, да, перед самой собой, может быть, ваша любовь просто она не такая яркая, как вы там читали в книжках или как вы видите вокруг себя. Она такая тихая, спокойная, не как буря, да, там, в стакане. Но в любом случае надо разобраться, почему вы пишете, что вы не верите в любовь. Я люблю свою маму, люблю своего ребенка, но любить мужчин так и не научилась. Оу, давайте так, я вам сейчас порекомендую. Я не знаю, есть ли в этой социальной сети личные сообщения, но у нас на Telos Media есть возможность вам оказать психологическую помощь и поддержку, чтобы разобраться с этим вопросом более подробно, потому что он за рамки эфира точно выходит. У нас есть чат духовно-психологической поддержки. Вы можете попасть туда, набрав в браузере следующий адрес teos.fm/ такая косая черта вправо. teos.fm/online. teos.fm/online. Попробуйте туда зайти, напишите ваш вопрос, вашу нужду. Вот то, что вы прямо сейчас написали, да, вот мне в комментариях. И с вами поработают. На той стороне этого чата профессиональные психологи сидят, но при этом они еще и верующие люди, один из них пастор церкви, но они профессиональные психологи, надо это помнить. И с вами поработаю, потому что это, вот этот запрос точно требует помощи психолога. Спасибо вам за комментарий, спасибо за подписку. И, пожалуйста, не уходите, у нас еще есть 17 примерно минут до конца эфира. Александр, после развода принял христианство. Стоит ли пытаться вернуть жену после ее предательства, если до сих пор ее любишь? Хуршет, привет, да. Слушайте, если она не замужем сейчас, если она снова не вышла замуж, если вы все еще ее любите, я считаю, что стоит пытаться вернуть жену, да, даже если она вас предала, если вы ее любите, если вы готовы простить, если вы готовы жить с ней, не обвиняя ее в том, что она вас предала, не обвиняя ни в коем случае, тогда, конечно, стоит пытаться, на мой взгляд. Если есть шанс, стоит пытаться восстановить отношения. Если она уже вышла замуж или она в отношениях с кем-то, ну, я не знаю, тут надо по ситуации смотреть. Но, по крайней мере, попытаться сделать шаг в эту сторону я бы вам рекомендовал, по крайней мере, да. И я знаю массу историй подобных, когда люди разводились, потом кто-то из них принимал христианство, да, ну, вот, Бог его призывал в церковь. И после этого он пытался отношения восстановить, и у него получалось. И вот эти семьи, они прямо перед моими глазами, они живут много лет после этого. В счастье, там сложно сказать, что счастье у всех по-разному, да, воспринимается. Но, по крайней мере, они живут, довольны друг другом. И все у них там более-менее хорошо, как у любой там другой семейной пары. Я бы сказал, да, стоит пытаться это сделать. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, ну и, конечно, пишите ваши вопросы мне, как верующему человеку, я попытаюсь на них ответить. Не люблю своего родного брата за то, что обеспечение своего сына возложил на отца и меня. Деньги есть, но давать не хочет. Вообще деградированная личность, только потребляет, а давать никому ничего не хочет. Как любить и уважать такого человека? Ведь по-христиански нужно любить. Говорить и вразумлять пробовали, бесполезно. Но опять же, любовь – это более сложное понятие, чем просто чувство приязни к человеку. Я повторяюсь, любовь, у нас уже третий вопрос про любовь, да? Любовь – это глагол. Да, понятно, что вы его осуждаете. Да, понятно, что вам непросто, да, поскольку у вас своих там проблем, наверное, выше крыши, да, по горло. А тут вам еще нужно заботиться о ребенке своего брата, который просто его бросил и возложил всю ответственность за него на вас. И уважать вроде бы тоже как будто бы и не за что. Но при этом, опять же, вы понимая, что... Знаете, если мы говорим о христианах, то есть если вы христианка, то вы прекрасно понимаете, что все мы грешные люди. Вы грешные люди, точно так же, как и он. Абсолютно точно так же. И по справедливости, если мы говорим о справедливости только, да, Божьей справедливости только, отставив в сторону его любовь к нам и все остальное, то и вы, и он должны гореть в аду. Уж простите меня, конечно, за такую прямоту, но это факт, да. Все мы грешные люди, а Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. И, опять же, по справедливости мы все должны быть в аду. Но, тем не менее, да, в Библии написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». У Бога есть еще и любовь к нам, при всем том, что Он понимает и знает, что мы грешные. Так и вы можете себе точно так же, понимая, что человек грешный, ваш брат, он грешный, да? И вот его грех в данной ситуации проявился вот таким образом. И понимая, что он грешный и не в состоянии быть нормальным человеком, у вас может появиться, если вы понимаете это хорошо, к нему там своего рода сочувствие. А где сочувствие, там есть молитва об этом человеке, милосердные отношения, и потом уже и любовь тоже может появиться к нему. Вот именно настоящая любовь. Да, мы понимаем, что он грешный. Да, мы понимаем, что он поступает подло и нехорошо по отношению к своему ребенку, по отношению к вам. Но он грешный. Он грешный, да? И по-другому просто не может поступить. Вообще не может совсем. Тем более, Библия, кстати говоря, она ставит на наших ближних, скажем, на определенную ступень, да? Библия говорит, что кто о своих, да, не заботится, да? Кто о своих, а особенно о домашних, не заботится, тот язычник и хуже неверного. То есть, да, это у язычников, это у неверных, у неверующих в Бога принято было поступать вот так вот, да, бросать детей, родителей, ближних, не проявлять к ним заботу и все такое прочее. Но вы-то, говорит Библия, да, вы-то христиане, вы избранные люди, да, вы уже живете в другой реальности, и вам так поступать ни в коем случае нельзя. Вы в любом случае должны проявлять заботу. Заботу, любовь и остальное к своим ближним. Да, нет уважения, да, нет вот такого яркого чувства к человеку. Но именно потому, что он грешник, вот такой, да, вы и должны, если вы верующая женщина, а я, судя по всему, вы верующий человек, вы и должны о нем молиться, о том, чтобы он поменял свое сердце, чтобы изменилось у него это сердце, чтобы он наконец-таки взял ответственность на себя и за свою жизнь, и за ребенка, и к вам начал относиться иначе. Любовь придет, да, но не сразу. Нельзя разлюбить, если любишь, как и Бога. Что вы имеете в виду? Нельзя разлюбить, если любишь, как и Бога. Ну, наверное, что-то вы имели в виду, но я не очень, к сожалению, понял вас, если, конечно, это понимание требуется в данной ситуации. Много беспокоит вопрос окружающего мира. Люди ходят во тьме, не видят чудес и Божьего промысла, считают нас безумцами. Как донести до них, если не слышат нас? Но это вопрос такой совершенно отдельной передачи, как что касается благовестия. Давайте так. Люди даже, если мы говорим даже не о вере в Бога, А если мы говорим просто о людях, об отношениях наших с другими людьми, даже в быту, вот родители не понимают своих детей, дети родителей не слышат вообще. Муж не понимает жену, жена не понимает мужа. Иногда это доходит до развода, да, потому что вот понимания нет всего. Даже об этих, о бытовых простых вещах, если мы говорим, мы не часто встретим, не всегда встречаем понимание между людьми. Мы говорим, ты меня не слышишь, да, вот мы спорим с кем-то, мы пытаемся донести какую-то банальную с нашей точки зрения вещь человеку, а он нас не слышит. Мы так и говорим, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь. Тем более, если мы говорим о таких вещах, как о вере в Бога, тем более нас не будут слышать. Мы же говорим, вы же понимаете, что вы призываете людей верить в какого-то, ну там, я утрирую сейчас, в какого-то бородатого деда на облаках, да? Или говоря о христианстве, о Христе, в какого-то еврейского мужика, который жил 2000 лет назад на земле и якобы совершал чудеса. И при этом еще и был и Богом, да, и Сыном Божьим, и Богом. Это же, ну правда, это безумие, это форменное безумие. И вы должны это понимать, что с точки зрения обычного светского человека, то, что мы верим в Бога, а тем более в Христа, как в Бога, это безумие, это факт. И вы не сможете никого никогда убедить из людей обычных в том, что в это нужно, можно верить. Можно и нужно. И вера – это вообще не вопрос человека. Вы не сможете заставить верить вообще никому в Бога. Это тот момент, который является там сверхъестественным, чудесным проявлением Бога внутри этого человека. Именно Бог рождает веру внутри человека. Ваша задача, как верующего человека, это молиться об этом человеке и рассказывать ему Евангелие. Просто, да. Вы можете предложить ему Библию почитать, например, вместе. Но ни в коем случае не пытаясь его там убедить, додавить там, да, и заставить его веровать в Бога. Нет, это не в ваших силах. Вы не Христос, это не ваша вообще работа. Вы не Дух Святой, да, это работа Бога. Наша работа немножко в другом заключается. Но в любом случае, спасибо вам за вопрос. Ставьте лайк, делайте репост. А мы с вами продолжаем отвечать на вопросы. И опять вопрос от верующего, к сожалению. Я встречаюсь с неверующим парнем. Можно ли продолжать эти отношения? Нельзя сказать, что вам эти отношения нельзя вообще иметь. Конечно, можно. Тем более, девушкам вообще сложнее, чем парням в этом смысле, чем мужчинам. Потому что в церкви, в России, по крайней мере, даже на всем постсоветском пространстве, в других странах немножко другая ситуация. Так вот, на постсоветском пространстве, к сожалению, в церквях гораздо больше женщин, чем мужчин. И поэтому в этом смысле у женщины есть проблема найти себе пару среди верующих людей. Даже если они будут пытаться выйти за рамки своей деноминации, своей конфессии, искать в других христианских деноминациях, конфессиях себе пару, даже в этом случае проблема. Но не говоря о том, что это плохо, хотя есть церкви, которые прямо запрещают жениться и выходить замуж за неверующих людей. Я, как пастор церкви, такого запрета сделать не могу. Я не уверен, что Библия каким-то образом нам говорит, что это плохо, прям ужасно, отвратительный грех является. Есть намеки определенные, говорящие об этом, да, но нет прямого там запрета. Хотя есть стихи, которые некоторые священники, некоторые пасторы трактуют как там тотальный запрет на брак с неверующим человеком. Но есть здравый смысл, скажем так, в этой ситуации. Бог нам дал мозги и способность размышлять и рассуждать. И когда мы рассуждаем, да, мыслим, думаем, к тому же оборачиваемся по сторонам и наблюдаем опыт подобных отношений у других людей, мы приходим к выводу, что это будет сверхсложно. Когда вы живете с неверующим человеком, у которого совершенно другая парадигма мышления, а вы при этом не такой не воскресный, да, не пасхальный и рождественский верующий, то есть два раза в год приходящий в церковь на Рождество и Пасху, а действительно ходите в церковь каждую неделю, или там, часто ходите, да, там, изучаете Библию, молитесь, то вам будет сверхсложно общаться с человеком, у которого другая парадигма мышления. Он на мир смотрит одним образом, вы другим. У вас одни ценности, у него другие ценности совершенно. У вас есть церковная жизнь, церковная комьюнити, в котором вы вращаетесь, какие-то служения в церкви есть, какие-то, может быть, обязательства перед церковью есть, либо вы хотели бы их на себя взять, а ему вообще все это ехало-болело. Все ваши конференции, все ваши воскрески, все ваши хоры, хора там, да, все ваши чаепития и библейские группы домашние, ему все параллельно на это, да, ему плевать на все это. Он бы хотел, чтобы его жена сидела дома в воскресенье и борщ ему варила там, или массаж пяточек делала. Она при этом ходит в церковь. Вот о чем речь, да, то есть начинаются конфликты, разногласия, раздоры и прочее. Есть мудрые мужчины, которые в состоянии все это принять и понять, и согласиться с таким образом жизни своей жены. Но я как мужчина вам скажу, таких немного. Поэтому с точки зрения здравого смысла отношения с неверующим человеком начинать, ну, как бы это... Вы должны понимать, что вы будете платить за это очень большую цену. Очень большую цену. Если вы готовы ее платить, если вы готовы ко всему этому, то, ну да, вперед. И в любом случае я бы порекомендовал вам пойти к семейному психологу перед заключением брака, да, чтобы проработать все вопросы с ним. А если у вас в церкви есть предбрачная подготовка, она может идти несколько месяцев, до года, у нас в церкви она до полугода шла, то если ваш парень готов ее пройти вместе с вами, то это круто. Идите, попробуйте ее пройти. Может быть, во-первых, вы проговорите массу вопросов с этим человеком до брака. Во-вторых, если вы пойдете к душепопечителю на предбрачную подготовку, то и ваш парень согласится на это уже будет чудо, то, возможно, в процессе этих разговоров что-то в нем ёкнет, да, и он даже может станет членом церкви. И такие случаи я тоже знаю, кстати говоря. Один, по крайней мере, в моей жизни был. Ну вот. Но в любом случае вы много проговорите вопросов и поймете, способны ли вы идти на компромиссы друг с другом, учитывая вашу непростую ситуацию. Вот я скажу так. Надеюсь, что все у вас будет хорошо, и даст Бог, ваш друг станет тоже христианином. Как понять? Короче, я понял. Смотрите, пишет там человек, который верит в душе, один из тех, который верит в душе, но который не является вот таким воцерковленным человеком. И он пишет, что знакомые христиане говорят, что у тебя нет близких отношений с Богом, поскольку ты не ходишь в церковь. Как понять? А я верю в душе. Я прям верю в Бога. Как понять, что у тебя есть близкие отношения с Богом? Это очень крутой вопрос. У нас осталось полтора минуты до конца эфира. Я бы вам, может, порекомендовал бы мне в личных сообщениях об этом написать. Меня зовут Владислав Юртов, и меня можно найти во всех социальных сетях. И там есть моя фотография, поэтому вы точно меня не спутаете с кем-то другим, с другими Владиславами Юртовыми, которые там есть. Есть ответ на этот вопрос на самом-то деле, и он достаточно простой, как это ни странно, как понять, есть ли у тебя близкие отношения с Богом или нет. Ну вот. Но, опять же, у нас осталось буквально минута до конца эфира, и я... Ну, минуту мне, несмотря на то, что ответ простой достаточно, мне не хватит этой минуты, к сожалению, чтобы вам ответить на вопрос. Но я вам свой задам. Откуда вы знаете, что то, во что вы верите, это и есть Бог? В какого вы Бога верите? Как бы вы его описали? И откуда вы знаете, что ваше мнение о том Боге, в котором вы верите, оно, ну, правильное? Вот на основании чего вы в этом уверены? Попробуйте на эти вопросы ответить. Ну и пишите мне в личных сообщениях, ставьте лайки, делайте репосты. Всем, друзья мои, пока. Одноклассники, Бегалайв, Друг Вокруг и ВКонтакте. До встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.